Мне хотелось прочитать 144-й псалом. Псалом 144, 15 стих. «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время». Каждый раз, когда мы приходим на детское служение, мы видим, насколько дети смотрят на нас, можно сказать, с открытыми ртами, да? Готовы принять какую-то пищу. Что мы им скажем? А у нас желание такое, очи наши направлены к Богу, чтобы Бог дал нам пищу, чтобы нам хватило, и еще чтобы было что или чем поделиться с детьми. И это в занятии с детьми особенно ценно, когда наши очи направлены к Богу. И вот мы остановились там на новой теме, да? Повторение прошли, теперь у нас новая тема. Можно записать заголовок. Новая тема. Я постараюсь так коротко и быстренько, чтобы вы как-то старались успевать или уловить все, а то мы все не успеваем. Вообще новая тема, она должна исходить от сердца к сердцу. От сердца к сердцу. То есть то, что мы сами пережили, то, что нам самим стало ценно, что нам стало дорого, вот это и передать детям. Мы и тот раз говорили опасность готового материала. В основном, особенно в регистрированных, там очень много готового материала. Готовые уроки, там на целый год. Мне показали даже книги, там 5 томов книг, уроки на всю жизнь. Вот столько там уроков, готовых уроков на всю жизнь. Значит, самому переживать все это не надо, много молиться не надо, там все готово. Там и тема, там и стих, там и цель, там и наглядное, все там есть. И просто или выучить, или можно даже как-то прочитать детям, и все, и готов урок. Друзья, мы к этому не призываем. Мы призываем, чтобы очи наши были направлены к Богу. В этом очень большая опасность, если мы будем передавать другое, чужое. Может, это и неплохие уроки. Кто-то это пережил, кто-то это и смог вот так передать детям. Как рассказывали в армии в те времена еще, тогда много было безграмотных. Ну и один, ну, не умел писать письма домой. И он увидел, что у другого там, ну, он получил много писем и хотел их сжечь. Этот говорит: «Постой, подожди, дай мне твои письма, я их буду отсылать домой, ну, чтобы хоть дома получали письма». Но тот говорит: «Ну, послушай, это письма направлены ко мне, я их получил, ну и что, ну, это ж письмо, я их отправлю домой». Такое у него было мнение. Друзья, от сердца к сердцу. Хотелось бы, чтобы мы вот это поняли, чтобы наши занятия, уроки были так, что мы это сами пережили, что это выпрошено у Бога, что это была молитвенная подготовка, что мы вот так стремимся передать вот эти истины детям. А дальше важно, чтобы у нас был глазной контакт, чтобы мы их видели. Расположение комнаты или класса, в котором мы занимаемся. Дети должны сидеть перед нами, чтобы нам было видно их, чтобы мы могли заметить, слушают нас или нет. Я как-то был в Казахстане, а там свет всегда отключают. И вот как раз я только начал проповедовать, и тут свет отключили. Темно, совсем темно. Тяжело было проповедовать. Я не вижу, слушают они меня, или спят, или ушли уже все. Ничего не вижу. Вот проповедую в темноту, и все. Трудно, когда нету глазного контакта. Друзья, важно, чтобы мы вот так могли общаться с ними. Я думаю, особенно в младшей группе, когда смотришь на их блестящие вот такие глазки, аж хочется еще больше и больше им рассказать. То есть при глазном контакте мы сами получаем вдохновение, и тогда мы всех имеем в виду. Еще важно, чтобы у нас было как-то голос наш, ну, не монотонный такой, что все хотят спать, а чтобы как-то вот такие особые места, радостные, выражать погромче, печальные – потише. Ну и движения какие-то должны быть, да или нет? Ну, иногда мы стоим по стойке смирно и весь урок вот так проводим. Тяжеловато, хочется, ну, хоть чуть-чуть, но что-то показать. Но слишком сильно вот так, ну, как перед хором стоять, тоже нельзя. То есть нужно знать здесь границы. Если мы слишком вот так в движении перед ними, ну, как в цирке почти, да? Я видел одного проповедника, раньше еще кафедры не было, когда в домах собирались. Ну и он начал проповедь на одном месте, а закончил 2 метра от этого места. Ну настолько он в движении все был, что проповедовал вот так, с таким хождением. Тоже нехорошо. И раскрывать новую тему или вообще провести урок нам нужно понятно, чтобы дети поняли на доступном им языке. Это мы очень замечаем на общих собраниях, когда братья проповедуют, и проповедь очень длинная, и еще такие духовные истины, которым детям непонятно, они сразу будут баловаться. Они сразу, ну, они ничего не понимают, и поэтому, ну, им неинтересно. Да еще если целый час или полтора часа одна проповедь, ну, как им детям усидеть? Тут уже родители устали от них, тут и уже мы переживаем за них, да? А у них потребность, если бы они что-то поняли, тогда было бы им легче сидеть. Ну, расскажу вам коротенький рассказ такой. В одном собрании приехал брат, гость. Ну и когда он проповедовал, в последнем он проповедовал, дети уже немножко устали, и он очень, ну так, монотонно проповедовал и длинно. Длинная проповедь у него была. Ну, а детям надоело слушать. И вот тут один мальчик уже не знал, чем заняться. Вытащил носовой платок, долго чистил нос. Пока он это закончил, он потом вытащил резинку из кармана, начал ее крутить там вот так, пока порвалась. Потом думает, ну чем еще заняться? А проповедь идет. А он сидел прямо рядом с кафедрой недалеко. Ну, взял он сборник, начал его листать там так. Вдруг там выпал один листочек. Оказывается, самый первый листочек, там только был штамп молитвенного дома. А так листочек пустой был. И он был вырванный. Ну и тут он решил что-нибудь нарисовать. А он очень любил рисовать, и поэтому у него в кармане всегда был карандашик. Ну, он достал карандаш, взял этот листочек и думает, что же нарисовать. Посмотрел на гостя и заметил, что у него уши немного длиннее, чем у других. Ну, и решил его срисовать. И сидит, и очень внимательно смотрит на проповедника, как будто слушает его проповедь. И рисует, нарисовал, там уши подлиннее, да, передние зубы были чуть длиннее, да и так у него лицо немножко было не такое, как у других, может, тоже лысый, не знаю. Но вот так именно он срисовал этого проповедника, и вдруг проповедник обращается к детям и говорит: «Дети, а теперь я вам расскажу рассказ». Тут он забыл про весь листок, положил его опять в этот сборник, закрыл и слушает. Внимательно слушает рассказ. То есть сразу поведение изменилось у детей. У всех настрой теперь слушать. Ну и так закончилось собрание, этот мальчик забыл про этот листочек и побежал домой. Когда уже на пути домой, он увидел, что этот проповедник идет к ним домой. Это был друг отца. И отец пригласил его домой на обед. Ну и после обеда там, значит, пришли еще некоторые, хотели пообщаться с братом. И отец, ну, наверное, уже предвидел это и взял несколько сборников с молитвенного дома домой. Ну, окончилось это очень интересно. Ну, значит, вы поняли, да? Насколько вот нужно нам такое, чтобы дети, ну, и вели себя хорошо, и так по-детски им рассказать, чтобы они это поняли. Интересно, чем кончилось, а? Ну ладно, расскажу, а то будет вам интересно. Значит, когда после обеда там проводили собрание уже у них дома, предложили гимн, и с большим ужасом мальчик заметил, что этот сборник попал в руки гостя. Где его рисунок? Конечно, гость себя узнал. Потом он много побеседовал с этим мальчиком, рассказал ему все, похвалил за хороший рисунок, но серьезно предупредил, что он сделал с сборником, который принадлежит молитвенному дому, из которого прославляют Бога, и очень много наставлений ему дал, что так поступать нельзя. Конечно, мальчик понял свою вину, попросил прощения, плакал, и у него, и у Бога попросил прощения. И этот урок он запомнил на всю жизнь, что рисовать на собрании нельзя, тем более в сборнике. Но это коротко. Значит, важно, чтобы мы могли так рассказать, чтобы дети действительно нас внимательно слушали. Тогда у нас проблем и не будет с дисциплиной. Если мы вот так непонятно будем рассказывать, обязательно будут баловаться. Но об этом может попозже. Теперь построение библейского рассказа. Построение библейского рассказа. Значит, мы уже начали служение наше с молитвой, с пением, с повторением, а теперь мы раскрываем новую тему. Сперва важно или хорошо, когда у нас есть короткое вступление. Когда мы немного в курс дела ведем детей, направляем именно к теме нашего урока. И немножко вот так сосредоточить внимание детей. Значит, короткое вступление, оно должно быть очень коротким. То есть не так много, не так обширно, а коротко вот так, немножко вот так, может именно описать место, в котором происходило вот то событие, которое мы хотим с ними рассмотреть. Или если у нас, допустим, тема о молитве, можно немножко вот так и спросить у детей, как они по отношению к молитве, как они понимают это, молятся или нет. Ну, немного так вести их именно, сосредоточить их. Потом тема урока. Тема урока важна, если мы их, ну, как-то можем записать в тетрадку или на доске, чтобы весь урок, эта тема урока была перед ними. Значит, тема, я вам давал домашнее задание и немножко так просмотрел. Тема урока должна быть ясной, короткой, и именно так, чтобы из нее можно было извлечь практическое применение. И весь наш урок будет построен именно так, чтобы раскрыть эту тему. Ну, допустим, тема о молитве. О молитве можно проводить очень много уроков с разными целями. Допустим, одна цель – объяснить им, что такое молитва, или возбудить в них желание к молитве. Другая сторона, допустим, тема одна и та же, а у нас цель показать важность или сила молитвы. Значит, мы уже подбираем другие места Писания, которые говорят о силе молитвы. А тема у нас одна и та же. Значит, тема должна быть именно короткой. Я здесь зачитаю одну тему из ваших домашних работ. «Искание Господа тема. Хорошая, правда? Коротко и ясно. Искание Господа. Значит, цель. Чтобы дети имели желание искать Господа и спешили Его искать. То есть возбудить в них желание искать Господа. Значит, вот так, такое желание, чтобы именно раскрыть эту тему искания Господа. Тут можно привести пример Захея, как он искал Господа. Можно взять даже другие места Давида, как Давид искал Господа, и другие места. Вот так можно найти. Значит, некоторые подходят и говорят, трудно выбрать тему из определенного текста. Может, оно и трудно, может и нет. Некоторым, наверное, и нет. Вообще, судя по вашим домашним заданиям, некоторые или не совсем поняли, может, или, может, не до конца мы объяснили. Или вообще мало объясняли еще, да, об этом? Значит, тема, сама тема, она, ну, как-то не должна сосредоточиться на одном человеке. Допустим, падение Петра. Такая тема не подходит. Падение Петра, значит, мы раскрываем тогда эту тему. Нам нужно на всем уроке доказать или показать детям, как низко пал Петр. Это же не наша главная цель, правда? Мы можем на основании этой истории показать опасность падения или когда мы надеемся на себя. Мы можем взять к этому отрывку, допустим, такую тему, что... Ну, помогите быстро. Да, самонадеянность опасна. И на примере падения Петра раскрыть вот эту тему. Вы поняли, да, или нет? Ну, для подростков пойдет. Ну, а вот такая тут тема, свидетельство об Иисусе детям. И на основании первого послания Иоанна, 5 главы, 19 стих. Оно не подходит. Оно подходит к нам, а тема такая, чтобы детям преподать, ну не идет. Поэтому нужно темы подбирать такие, которые действительно раскрываются практически, что мы практически можем извлечь из них какие-то уроки. Значит, мы написали на доске эту тему нашу. Цель урока мы держим для себя. Мы эту цель не говорим детям. Мы ее храним у себя и стараемся эту цель раскрыть или достигнуть эту цель. Что мы хотим объяснить детям? Эта цель, то есть она для нас. Если я говорил о молитве, если у меня цель объяснить детям, что такое молитва, значит, я стараюсь на всем уроке именно показать детям, что такое молитва, сколько там ценностей в этой молитве, и возбудить в них интерес или желание к молитве. Потом, когда мы раскрываем тему, можем брать определенный отрывок из Библии, и на основании этого отрывка уже проводить весь урок, да? И к этому можем прибавить некоторые истории из Старого Завета, случаи или примеры, или из Нового Завета, чтобы закрепить. А, допустим, тема о молитве можно раскрывать не только на основании одного случая, а взять несколько таких моментов, которые раскрывают именно эту тему с разных сторон. Поэтому можно придерживаться к одному отрывку из Библии, можно и еще больше взять. Ну и когда мы уже вот так основную часть раскрыли, важно, чтобы у нас было практическое применение. Если на уроке не будет практической стороны, можно сказать, мы цели не достигли. Мы дали детям только какое-то знание, но а практику или практическое применение, какой урок мы взяли для себя? Если мы это им не дали, то у нас урок прошел неудачно. Значит, мы должны именно направить наш урок так, чтобы каждый из детей могли что-то взять для себя. Именно вот так это объяснить им. Потом, чтобы закрепить, и чтобы детям как-то было понятнее, хорошо, если мы еще закрепляем эти истины каким-то рассказом или случаем из своей жизни. Когда мы вот так раскрываем тему, и еще, чтобы они лучше запомнили, обычно даже в проповеди мы замечаем, как только брат какой-то пример привел в проповеди, дети лучше запоминают. Пример расскажут, а потом уже вспомнят и главные мысли проповеди. То есть, чтобы оно было немножко так оживленнее, и им легче запомнить. Потому что, ну, в детском возрасте детей, наверное, не накормишь рассказами. Вот так они хотят все слушать и слушать, что можно рассказывать и рассказывать им. Я уже тот раз вам говорил, проводили подростковое общение в одном месте. Но я только зашел в молитвенный дом, там встречает меня одна уже из подростков и говорит: «Дядя Володя, ну расскажите быстро 10 рассказиков». Еще перед входом в молитвенный дом. Быстро 10 рассказиков. То есть у них есть такой аппетит, они стремятся или жаждут этого. Поэтому хорошо, если у нас есть что-то рассказать, особенно из личной жизни. И чтобы вот эти рассказы, которые мы им рассказываем, чтобы оно было правдоподобно. Если мы их сами придумываем или сомневаемся в правдивости этих рассказов, лучше не говорить им. Если дети поймут, что мы им сказки рассказываем, небылицы какие-то, они воспримут и Библию тоже именно за небылицу. В этом нужно нам быть осторожными. И значит, рассказ или случай из жизни должен тоже соответствовать теме урока. Ну и после мы делаем как бы короткое обобщение всего, как заключение. Повторим немного пройденный материал. Здесь мы убеждаемся, насколько дети это поняли, насколько они это усвоили, насколько это все им понятно или нет. Значит, обобщаем и короткое повторение. Потом здесь много вопросов было по поводу игр. Какие игры могут применяться, или какими можно играть, или какие нет. И судя по этим вопросам вашим, мне так показалось, вам хочется отсюда увести большую кучу игр домой, чтобы хватило на целый год играть с детьми. Друзья, я очень затрудняюсь с этим, потому что сам сильно не увлекаюсь играми. Но вообще, что такое игра, или какие игры можно, какие нельзя? Для закрепления нового материала или для выучивания золотого стиха можно сделать в виде, ну, допустим, в виде стихов, которые разделены наполовину. Часть стиха у одних, часть у других. Один встает, читает начало стиха, а другие смотрят и ищут, где, значит, конец стиха или наоборот. Ну, знакомо это, да? Это тоже служит для подкрепления пройденного материала или золотого стиха. Делают по-разному. Некоторые проходят определенные беседы или темы, потом делают экзамены. Экзамены в виде кроссвордов или в виде вопросов, в виде разного, ну, что придумают. Много есть именно для того, чтобы как-то вот так закрепить. Я не взял с собой, там в Благовещенке нам дали такие карточки, ну, как экзаменационные. И там прямо, ну, нарисовано было все так вопросы в виде таких историй из Библии. Некоторые так просто написано было. Раздавались так, а потом уже каждый должен был вспоминать, о чем здесь говорится, какой ответ на этой карточке, значит. Угу. Ну, погромче.
Это в виде экзамена.
Да, рисунками. Вот. Но я тот раз показывал, даже раздавал вам, да, вы сами тоже. Но это еще одно, я хотел другое там было еще тоже. Да, но это тоже там. Угу. Значит, игры, в которых есть элемент соревнования, недопустимы. Если мы там где-то проводим соревнования, делим группу наполовину, значит, кто первый, кто лучше знает, друзья, это не евангельский принцип. Соревнование, оно всегда устроено так, чтобы победить, да? Чтобы свое счастье строить на несчастье другого. Вот я должен так сделать, так сказать, так ответить, чтобы быть первым, а другие, чтобы пониже меня были. Значит, здесь мы возгреваем у них и мнение о себе, унижаем тех, которые мало знают, или тихие, которые не смелые. И они обычно, или еще хуже, когда мы какие-то призы делаем. Это тоже очень опасно, друзья. Надо как-то вот здесь осторожнее. Или всем раздавать призы одинаково, или как-то, чтобы не выделять. В детских лагерях проводятся разные другие игры, которые там бегают еще, и обычно там тоже элемент соревнования. Нужно найти вот такие игры, где этого элемента нет. Много лет или несколько лет назад уже, когда я тоже сам убедился, мы некоторые игры там тоже проводили именно так, ну, вроде и хорошая игра, но с целью соревнования. Там нужно было соревноваться. Я понял, насколько они возбуждены, насколько они до споров доходило. Нет, мы победили, нет, мы победили. Да мы уже почти-почти, у нас, ну, чуть-чуть только, но мы первые. И обиды, и всего, и трудно было. Поэтому не евангельский принцип, и он к нашим урокам не подходит. Понятно или сложно понять? Понятно, да? Насколько у нас урок проходит с иллюстрациями? То есть какие-то картинки, какие-то изображения. Вообще одно время у нас много об этом уделялось внимания, чтобы все было показное, все показывать детям. Но потом пришли к такому выводу, поняли, что это тоже не тот путь, тоже не самое важное. И здесь опасность та, что каждый раз нужно показывать что-то еще новое, что-то интересное, что-то такое, которое они еще не видели. И если урок без наглядного проходит, они говорят, а сегодня скучно прошло. А те библейские истины, которые такие живые, они как-то чуть в стороне, а больше внимания на наглядное. То есть можно пользоваться наглядными, но чтобы они не были ярче, чем сама тема. Чтобы дети не на эти только наглядные пособия смотрели, а чтобы тему поняли. Понятно так, если коротко сказать, или нет? Дальше на некоторых занятиях практикуется рисование. Значит, можно, особенно малые дети, они любят рисовать, любят разукрашивать, но только чтобы у нас не было такого, чтобы рисовать Христа, рисовать апостолов или пророков, или их разукрашивать. Такое нельзя делать. Можно рисовать природу, творение. Очень хорошо они любят рисовать. Любят рисовать блудного сына у корыта там со свиньями. Очень прекрасно у них получается. И оборванный, и худой, и, ну, как калека, или еще как-то, ну, искривленный. Ну, у них получается вот так. Можно давать им, я тот раз говорил и даже показывал, я не взял с собой теперь, какие-то разукрашки самим готовить, чтобы дети к этим разукрашкам сочинили какой-то стишок, который подходил бы к этому, или какое-то название дали, или подобрали определенный стих из Библии к этому. Ну, такое задание давать им. можно и так практиковать. Некоторые делают также из пластилина лепят. Ну, тоже какие-то макеты делают из библейских историй. Ну, допустим, Моисей там в корзиночке, да, как он плавает там в тростниках или в камышах. Ну, и такие разные макеты. Мы в детском лагере делали по палаткам. Значит, каждая палатка должна была сделать какой-то макет и использовать материал, который в лесу. Очень интересно. Очень многие сделали разные макеты такие. Некоторые даже на пол стола такие большие сделали из библейских историй. Потом немножко рассказывали, вспоминали вместе об этом. А детям это интересно, что-то делать, что-то так. И они запоминают это. Какие у вас вопросы? Поэтому, что я говорил. Все понятно. Идем дальше. Вообще, я хотел так предложить. Если у кого-то лично что-то, ну, кто-то что-то не усвоил, вы во время перерывов подойдите. Мы не сможем на этих уроках, ну, все открыть или все рассказать. Так что на перерыве, может, конкретно что-то можем объяснить больше. Ага. Угу. Ну, по-разному. Я думаю, многие могли бы тоже поделиться, да, разными такими методами. Но лишь бы дети поняли главную тему нашу и практически применили ее для себя. Когда у нас все это прошло, у нас заключительная молитва. Но я уже не говорю, там между мы еще поем, да? Где-то у нас пение вставляется, где-то у нас так разговор с ними, что-то спрашиваем у детей, они делятся чем-то. То есть это не только как лекция, а как общение. Где-то дети отвечают, что-то они рассказывают нам. И, ну, так, чтобы вместе раскрыть тему. Заключительная молитва. Заключительная молитва – это не прощание с Иисусом Христом. Вначале мы пригласили Христа, а теперь говорим: «Иисус, до свидания». Нет. Нужно объяснить детям так, что это мы просим Господа, чтобы Он помог нам усвоить эти истины и практически их применять в нашей жизни. То есть молиться или направить молитвы детей к теме урока. Именно просить о том, что нам нужно, или эту нужду показать детям. Если у нас тема о молитве, значит, мы будем молиться о том, чтобы Господь помог нам вести молитвенную жизнь, чтобы мы могли иметь такое молитвенное общение со Христом. Еще есть тоже разный подход. Когда в маленькой группе, младшей, обычно или часто вот дети молятся по порядку, да? Молятся иногда заученными молитвами, которыми молились дома. И здесь хорошо, если мы потихоньку несколько слов к этой молитве им добавляем. Допустим, сегодня у нас такая тема о любви Христа. И скажем: давайте, дети, мы к вашей выученной молитве добавим еще одно предложение. Поблагодарим Иисуса за Его любовь к нам. То есть вот так, чтобы потихоньку научить детей уже больше. Молятся по порядку. В средней подростковой группе, если по порядку молиться, это уже у них возбуждает даже какое-то, ну, недовольство, да? Недовольство. Они обычно желают уже по желанию помолиться. Хорошо, когда дети по желанию все и помолятся. Можно объяснить еще перед заключительной молитвой некоторые нужды. Допустим, у какого-нибудь мальчика есть трудности в семье, там мама болеет, или там папа неверующий, и предложить детям, давайте мы сегодня за Петиного папу помолимся, или еще какие-то нужды, или так нужды, ну, такие для проведения детского служения. Все это можно объяснить детям, и чтобы вместе потом помолиться. Вообще, молитва учителя должна быть уже последней. Когда все дети помолятся, потом учитель еще обобщает все молитвы, все эти нужды. И молитва учителя должна быть короткой, но очень насыщенной. То есть, чтобы было понятно детям, что именно учитель как пример, пример перед детьми в молитве. Учитель является вообще примером в молитвенной жизни. Если у нас будет молитвенная жизнь, ежедневная, дети тоже будут молиться. А если мы ее упускаем, будут большие трудности и в молитве у детей. Очень много было вопросов именно по молитве, поведению во время молитвы, как вести себя во время молитвы, когда дети разговаривают или смеются. Но вообще немножко подробнее можно о молитве сказать. Но, наверное, или успеем сегодня еще. Давайте начнем, хоть сколько успеем, а потом или коротко. Молитва детей. Можете записать заголовок такой. Молитва детей. Очень важно, когда мы только начинаем с детьми заниматься, первые наши уроки, мы должны научить детей правильно молиться. Вообще относятся к детям или к родителям, у которых дома маленькие дети. Хорошо, когда родители учат детей с самых малых лет складывать ручки. Они еще не умеют стоять на коленях, не могут стоять сами, не умеют разговаривать, ну а ручки складывать перед тем, как их кормить. И это уже молитва, да? И тогда дети уже сами кушать хотят, уже показывают, уже руки сложили, теперь дайте нам кушать. То есть она уже привыкает, или мы учим их с малых лет складывать руки. Очень много трудностей в том, чтобы при молитве закрывать глаза. Этому нужно учить детей сразу с малых лет, чтобы дети во время молитвы не отвлекались, чтобы они закрывали глаза, и объяснить им, что, почему мы закрываем глаза. Во-первых, чтобы не отвлекаться, чтобы сосредоточиться, чтобы действительно у нас было молитвенное такое состояние, молитвенное состояние перед Богом, когда мы закрываем глаза наши, чтобы не отвлекаться. И знаете, часто бывает даже, что мы, взрослые, бываем преткновением для детей. И в общем собрании, ну, иногда я позволяю себе немножко открыть один глаз. Смотрю, а там молодежь с открытыми глазами, там даже и некоторые братья или руководители детских групп с открытыми глазами и смотрят кругом, не знаю, что они, лампочки считают там на люстре или еще что-то, но отвлекаются, да? Поэтому важно научить их, чтобы они могли действительно вот так, ну, серьезно относиться к этому. Еще важно, чтобы научить их благоговению в молитве. Благоговение. То есть здесь разговаривать нельзя во время молитвы. Во время молитвы нельзя шуметь, нельзя отвлекаться, нельзя чем-то другим заниматься. Благоговение. Мы стоим перед Богом. Мы имеем общение с Богом. Такое благоговение. Значит, поведение во время молитвы. Важно, чтобы мы проводили именно такие уроки или такие темы, чтобы нам благоговеть перед Богом. Были там некоторые такие вопросы. А что делать, если во время молитвы все равно, ну, плохое поведение? Что делать? Как вы думаете? Что вы делаете? Ну, погромче. Так. Об этом помолиться, да? Помолиться до конца иногда почти невозможно. Такой смех, такой шум. Они там уже почти перессорились во время молитвы. Как погромче? Угу. Да. Мы тоже вот так советуем. Если такое плохое поведение во время молитвы, лучше прервать молитву, побеседовать с ними, объяснить им, а потом дальше молиться. И вообще об этой нужде серьезно, ежедневно молиться, чтобы дети имели прекрасное поведение во время молитвы, чтобы было благоговение, и чтобы этому их научить. И если мы несколько раз будем останавливать молитву, они все равно поймут. Но чтобы только молитва у нас не превратилась в какое-то такое нехорошее состояние детей. Как молиться? Я уже говорил, с малышами можно выученными, а потом добавлять. Или даже, когда пришли из мира, они вообще не знают, как молиться. Не знают, ни разу не молились, дома их этому не учили. Они не знают, что это такое. Хорошо, если мы даже им говорим молитву, они за нами повторяют. Пока немножко усвоят, вот именно что, о чем молиться. И объяснить им, вот как разговаривать с Богом, что это не просто так выученная какая-то фраза, а что это общение с Богом. Я тот раз говорил тоже в одной семье верующей, ну, дети играли в собрание, ну, и к ним пришел неверующий соседский мальчик. Ну, и когда все уже в заключение молились, ну, верующие знают, как молиться, а этот стоит и не знает, что сказать надо, ну, а понял, что надо тоже молиться. Ну, и он говорит, камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш вождь Владимир Ильич, аминь. Вот так помолился, но больше он не знал. То есть наша задача научить, чтобы они могли уже знать. И очень важно, чтобы научить их своими словами помолиться. Знаете, вообще, дети, когда они правильно воспринимают молитву или правильно понимают, как молиться, очень много Бог делает по молитвам детей. Поэтому к детским молитвам нужно относиться серьезно. Можете записать эту мысль. К детским молитвам нужно относиться серьезно. Михаил Иванович рассказывал, когда он был в заключении, и очень так трудно ему там было. Вдруг он получает письмо от одной 8-летней девочки. И она пишет, «Дядя Миша, если вам будет там трудно, вы сообщите, мы вам поможем». Ну и это письмо там в оперчасти прочитали и вызывают его туда. И говорят, с каким детским садом ты переписываешься? Что это такое? Ребенок 8-летний говорит, если тебе там трудно, ты нам только сообщи, мы поможем. Чем ребенок тебе поможет там в лагере, да? Сюда мы детей и не пустим. А он так, я уже не помню, что он им объяснил, а в сердце у него было ликование. И говорит, вот такие дети как раз нам и помогают. Когда вот такие дети молятся о узниках, молятся, чтобы Бог их там благословил, и тогда вот по молитвам этих детей Господь и дает милость. Господь и слышит эти молитвы этих детей. Поэтому к этим молитвам нужно относиться серьезно. Я слышал на кассете, тоже на Украине, по-моему, это было во временах гонений, были сильные гонения, наверное, еще в 30-е годы, когда, ну, просто не давали собираться, братьев посадили в тюрьмы, и так трудно было, и молитвенный дом отобрали. Но очень много таких препятствий было. И тогда они решили в этой церкви созвать всех детей в одном доме и всю ночь с детьми об этом помолиться. Там были двое из старших братьев с ними. Прямо одну комнату, там насыпали солому, потом полог положили наверх или одеяло немного, и там они стояли на коленях. Говорит, помолимся, дети молятся, они немножко сразу же на бок лежат, чуть отдохнут, и опять короткая беседа, и дальше молятся, опять немножко поспят, опять встают, и опять молятся, и так всю ночь. И знаете, вот эта молитва детей была услышана. Буквально на другой день все у них переменилось. Там, значит, власть поменялась, там строй поменялся, там у них все по-другому стало, молитвенный дом им отдали назад. И тогда сколько благодарили Бога за то, что Бог услышал вопль детей. Вопль детей. Это был крик, детский крик Богу. И Бог эти молитвы услышал. Поэтому к ним нужно относиться серьезно. Иногда дети могут так помолиться, что нам так смешно. Могут так выразить свои молитвы или так что-то сказать, что вызывает улыбку. Я тот раз говорил, один мальчик так молится: «Господи, благослови тетю Любу, чтобы она не забыла калоши, а вдруг дождь пойдет». Ну и вот так, примерно вот в таком плане молится дальше. И если мы улыбнемся, они это заметят. И сразу друг другу скажут: «А тетя Аня смеялась, когда ты молился». И все, этот мальчик молиться больше не будет. То есть это его оттолкнет. То есть серьезный подход должен быть к этому. Я тоже как-то рассказывал, мы ехали с семьей к родителям, живут в соседнем селе. Ну, ездим и поехали назад, а по дороге сильный дождь пошел. А у нас там проселочные дороги. Размыло сразу, значит, машину сбросило с дороги прямо на поле. Сильный дождь идет, а тут еще и заглохла машина, и мы встали посреди. И домой далеко еще, и назад далеко. А у нас и грудной ребенок еще был, но дети еще маленькие были. Ну и слышу на заднем сиденье старшие говорят: «Давай будем молиться». Ну а между ними стоял двухлетний сынишка. Ну и смотрю, он тоже молится: «Господи, ну не дай нам буксовать, а?» Ну вот так по-простому он и помолился. И знаете, даже к моему стыду и к удивлению, машина завелась, и мы потихоньку поехали. Опять забрались на дорогу и через лужи, ну как на...